Друзья, всем привет, с вами Спортхаб, это подкаст Boxing Day, как обычно, Дмитрий Липский и Иван Громиков. А сегодня у нас вторник, мы пишем этот подкаст во вторник, а вчера вечером у нас объявили обладателя нового золотого мяча. Не нового обладателя золотого мяча.
Но мяч-то новый, да.
А, Лионель Месси в шестой раз выиграл эту индивидуальную награду. На 7 очков всего он опередил Вирджила ван Дейка. Тройку лучших замкнул Криштиану Роналду. Вот.
Ну,
это...
в каком-то
тебя
смысле...
Это, так, тебя разочаровало вот такие итоги голосования?
Да.
Или
нет.
Ты ничего и не ждал?
Да нет, мне все равно, в принципе. Просто относительно недавно мы же говорили о том, что ван Дейк очевидный фаворит, и у букмекеров он был очевидным фаворитом. Но все закончилось совсем не так, как-то в последний момент поменялись. Поменялись расклады.
Скинули шинсайт вот это, да, что, мол, уже там Франс Футбол сказал Месси, что он там, короче, все. И это все слилось в прессу. После этого рухнули коэффициенты за пару дней. Ну и, в общем, по сути, то, что произошло вчера, это как уже было просто оформление.
Ну, я не скажу, что, знаешь, как... принято говорить, что вот дали знакомому персонажу, одним и тем же дают, и все в таком духе. Но все-таки Месси, по-моему, это во второй золотой мяч из 7 последних, которые вручались именно трофеи золотого мяча. То есть, ну, на самом деле он не так уж часто получает в последнее время эти золотые мячи, хотя выступает достаточно стабильно и забивает очень много.
Ну, прошлый сезон, надо сказать, то есть, принимая во внимание, да, возражения по поводу вот такого решения в сторону Месси, да, нельзя опять-таки не сказать, что, ну, это ж не просто дали ему, потому что, ну, вот Месси, ну, чувак реально выдал, ну,
да, понятно,
экстра результативность.
Просто это ничего не дало команде, кроме победы в чемпионате Испании, где играют одни слабаки.
Вот. Ну, тут, понимаешь, тут, кстати, вот у меня на этом по поводу очень сильно... То есть, если принимать эту логику, которую берет Месси, нет проблем с золотым мячом Месси. Для меня проблема, если вы руководствуетесь тем, что чудак забил, может, не так много выиграл, но хорошо играл, талантливый там игрок, инопланетянин и так далее, но почему тогда выиграл Модрич в прошлом сезоне? Ну, по этой же логике. Ну, Модрич не лучший игрок Реала даже прошлого сезона.
Ну, видишь, у Месси... Ну да, но это мы уже обсуждали по поводу лучше, не лучше он в Реале. Там какая ситуация, наверное? Тут есть... Понятно, что... Ну, во-первых, люди голосуют. Это же, да, это же не какая-то комиссия, да.
Да, кстати...
У каждого своя логика.
Извини, сейчас, прости, пожалуйста, я перебью. По поводу «люди голосуют». Приехали итоги голосования из разных стран. Камерун проголосовал полностью 5 игроков из Ливерпуля. А, кажется, на Шри-Ланке первым был Александр Арнольд. А потом-то просто рандом там Абамеянг. То есть там ни Месси, ни Роналдо, вообще никого нет. Просто вот идет какой-то рандомный набор персонажей, которые попали в номинацию. Это очень смешно было.
Наоборот, они более глубоко понимают футбол, наверное. Это все время все смеются по поводу того, что там страны третьего мира, что они там понимают, местные журналисты, местные тренеры, а у них гораздо более оригинальные выборы, как мы видим. Ну, Александр Арнольд, ну, не знаю насчет Абамиянга, но Александр Арнольд, в принципе, в каком-то смысле, да, это такой альтернативный выбор. Вот. Не, ну, понятно, что играет имиджевая составляющая по-любому роль. То есть там Месси и Роналду, если бы она не играла никакой роли, опять же, Месси заслуживает, он забил там 46 мячей, по-моему, в 2019 году или что-то такое. Но как бы Роналду не должно быть на третьем месте по результатам 2019 года. Я понимаю, что Португалия выиграла Лигу наций, это очень немаловажно, но сам он, ну, его собственная статистика была ниже стандартов привычных для Роналду. А он все равно занял третье место. Это значит, что как бы имиджевый такой момент, он по-прежнему им руководствуется, многие голосующие. Наверное... Месси и Роналду всегда остаются как условным таким пиком, да, для каждого. И кому-то должны быть какие-то дополнительные обстоятельства, которые позволят кому-то их обойти. Вот в 2018 году, наверное, обстоятельства были такие, что Месси, я не помню, как он там провел 2018 год, сколько он забил, но меньше, чем...
Травмы были, очевидно, да. Меньше, да.
Он, то есть Месси не сыграл на своем уровне, плюс был чемпионат мира, где Аргентина...
На своем уровне это тоже...
Но уровень все равно самый высокий, понимаешь, что тоже такая проблема, что у него стандарты ему тоже... выставляют совсем другие, не такие, как остальным футболистам. Но в 2018 году просто была большая история с чемпионатом мира, где Аргентина выступила очень слабо. Ну и Месси как бы не повлиял абсолютно на, эти, на ее результаты. Ну и, соответственно, это тоже понизило его, наверное, восприятие Месси. Ну и с Роналду была похожая ситуация. Хотя Реал выиграл Лигу чемпионов.
Ну, во всяком случае, Португалия, я бы не сказал, что она сыграла слабо.
Ну, она не сыграла не слабо, но она вылетела рано все равно. Как бы там ни было. И вот они немножко понизились в таком восприятии. Наверное, поэтому Модрич и всплыл.
Ну вот сейчас, например, Месси слабо выступил со сборной Аргентины на Копе.
Ну, не слабо, по-моему, там выступил. Ну, они не выиграли
ну,
ее,
не,
да.
Ну, не выиграли ее, да.
Да, но общая статистика у него просто там типа выдающаяся в этом году. Поэтому, наверное, это и сыграло свою роль. Я думаю, что как? Если Месси... Месси и Роналду всегда фавориты в голове голосующего, да? Если кто-то из них делает... Ну, я беру среднестатистического условного голосующего. Если кто-то из них проводит классный сезон, то он побеждает. И неважно, что там будет делать Ван Дейк или Модрич, или еще кто-то. Но Ван Дейку, наверное, не повезло. Возможно, у него больше никогда тут, шанса не будет выиграть золотой мяч.
Очевидно, не будет. И даже сложно представить, что сейчас должен сделать вообще любой защитник. Ну, безотносительно, там, Ван Дейк там, или там, Заливер. То есть это, наверное, должен быть он выиграть чемпионат мира как минимум. Сегодня для вратаря или для защитника, чтобы быть вот in consideration, нужно реально выиграть чемпионат мира. Другого, и причем не просто, а выиграть его как Канаваро, вот защитная команда. И опять-таки, ну почему Канаваро там, а не Неста? Опять-таки тоже вопрос. Или там не Буфон, ну почему именно Канаваро тогда?
Ну он капитаном был, по-моему.
Ну он капитаном да. был, да. Ну вот, то есть это должен прям какая-то статуя должна быть, понимаешь? Не защитник, а вот именно статуя. Ну, приближался к этому, кто у нас приближался к этому в последние годы? Ну, не год, 20-летие, давай так. Ну, я помню только, наверное, Ливеркан, если вот из...
Да я так сейчас и не вспомню, игроков. Может, кто-то там и пробивался в пятерку, Роберто, в шестерку.
Роберто Карлос был там вторым или третьим когда-то.
Я бы не назвал его защитником,
да. Это, да, он очень условный защитник.
Ну, да, в основном атакующие футболисты. Я не помню, каким там был Н'Голо Канте, допустим, условный. Ну, наверное, в тридцатке где-то был, да. Но так сейчас мне на ум и не приходят.
А, хорошо, переходим мы к 15-му туру. Здесь, я не знаю, можно считать это мерсисайдское дерби главным матчем тура? Ну, как минимум по статусу наверняка.
Ну, по вывеске. Ну, как?
По вывеске или по...
Ну, я не знаю. Но если честно, положа руку на сердце, я думаю, что больше людей... Тут опять же, как телекомпании транслируют, потому что все в основном транслируют то же самое, что покажет Sky. То есть покажет Ливерпуль-Эвертон. У нас будут показывать Ливерпуль-Эвертон в Украине. И... Но если бы дать ровно поделить как бы, да, телевизоры, то я думаю, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм больше людей смотрело бы, чем игру Ливерпуля-Эвертона.
Ну,
потому что до Эвертона дела никому нет особого. Скажем прямо, то, что это дерби, здорово. Но сейчас команды на совсем разном уровне. Ну и плюс немножко культурный слом уже случился.
Ну, и, кстати, вот опять-таки, это, мы сейчас поговорим еще в нашем третьем слоте подкаста об увольнениях, ну и здесь опять-таки мы не можем не сказать еще раз, в очередной раз про Марко Силву, которому дали шанс, во всяком случае, этот матч провести, вывести команду в качестве главного тренера, но есть, опять-таки, учитывая расписание Эвертона в будущее, ну, вполне возможно, что это, наверное, и лебединая песня будет.
Да, по-моему, там все упирается в то, что у них нет замены прямой для Марко Силвы. Они не придумали, кто его заменит на посту главного тренера. И поэтому они просто откладывают это решение. Ну, а вдруг, пока они будут думать, у него он еще как-то исправит ситуацию.
Ну, мы вот говорили там про Дэвида Моэса в прошлом.
Я думаю, что это Билл Кенрайт. Вот он такой эмоциональный человек. Я думаю, что Кенрайт там спит и видит, чтобы Моэс вернулся в клуб. Но вот эти все ребята его особо не слушают. Машири, Бранс. Они, наверное, эти варианты не особо поддерживают. Но он точно продвигает Моэса. Ну, если вспомнить, как он плакал, когда Моэс уходил в Манчестер Юнайтед, то так, наверное, есть. А так очевидного варианта нет. У Эвертона. Вот, наверное, в чем основная проблема.
То есть...
Как и у Уотфорда сейчас, но мы позже
глобально,
поговорим.
Глобально, мы так говорим просто про Эвертон, будто они просто обречены.
Ну, им не хочется снова Моэса приглашать или, ну, как они пригласили Аллардайса 2 года назад, к примеру. Им не хочется. Им все-таки хочется чего-то вот такого, но они уже и не знают чего на самом деле. Ну, конечно, есть Марселино.
Ой. Есть... Ну, Марселино там отправляли в Арсенал, но уже, видимо... Да. Напомню, что после мерсисайдского дерби Эвертон принимает...
Про Арсенал еще поговорим, посмеемся.
Эвертон принимает Челси, потом выезд к Ман Юнайтед, дома Лестер, дома с Арсеналом. Бернли, Ньюкасл и Ман-Сити. И опять и Кубок Англии с Ливерпулем. Вот так вот встречают Новый год Эвертон.
Ну, пару результатов они могут добыть. Мы видели, что Эвертон мог добыть вполне результат с Лестером. Опять же, играть с сильными соперниками проще, таким командам, как Эвертон. Проще им добиться результата, потому что здесь есть и мотивация должная на такого оппонента. Ну и тактически проще подготовиться. Понятно, что нужно делать, когда ты играешь.
Да, вот, ну вот, кстати, по матчу с Лестером. Вот в первой, особенно в первой половине, показалось, что вот тут команда готова играть за тренера, как это было, например, у Вестхэма в матче с Челси. Ну, не то чтобы за тренера, но во всяком случае, ну, люди проявили какую-то... Ну, я не знаю, какое-то желание показали во всяком. Ну, не было вот этой вот, вот этой вот привычной непонимания, незнания, вот что, куда, зачем. То есть, первое, это я сейчас говорю по первой половине матча. Ну, мне показалось, что Эвертон как-то нашел в себе какие-то, я не знаю, внутренние, мотивационные, или это опять-таки матч, или это просто матч с большим соперником.
Ну, да.
Если так можно Лестер считать.
Да, ну, у них периодически бывают неплохие матчи. Они вот недавно и Вестхэм тот же обыграли, хорошую игру провели. Вестхэм сыграл слабо, но, тем не менее, Эвертон сыграл неплохо. Периодически, да, проблема в том, что это невозможно постоянно. Никто же не говорит, что они плавят намеренно тренера или то, что они его не переносят на дух. Я думаю, они к нему относятся, ну, есть и есть. Не думаю, что они там прямо бьются за него там, или в таком духе. Футболисты вообще не способны биться за тренера. Ну, можно один раз побиться за тренера, можно второй. Но ты не можешь каждую неделю выходить только с мотивацией биться за тренера. Нужно что-то большее немного.
Ладно, продолжаем. Мы говорить о 15-м туре. Мы уже косвенно коснулись матча Man United Tottenham. Завтра в среду они проведут в 21:30. На Олд Траффорде начнется этот матч. Жозе Мауриньо возвращается в Ман Юнайтед. Вернее, в Манчестер. А сегодня Жозе сказал, что у него с МЮ, ну, теплые воспоминания. Он как-то, его вроде как приняли болельщики, когда он приезжал на стадион в качестве эксперта. Ну и ты знаешь, вот так по риторике Мауриньо видно, что он как-то... Прошла у него эта конфликтность, которая раньше была, вот эти вот mind games, или это не были... Ну, не знаю, как это назвать, но вот нет вот этого гонора привычного. И он так вот на все смотрит как-то больше через призму какого-то умиротворения, что ли, какого-то дзена, нирваны, я не знаю, как можно это назвать. Ну, какое-то вот, блин, ну даже поведение у него другое.
Ну, так и есть, да, но только 2 недели прошло, и я думаю, это вопрос времени просто. То есть пока ему достаточно просто играть эту роль. Ну, может, он не играет роль, может, он и старается таким быть, но он понимает, что... Он понимает, в чем были ошибки там в последнее время, он понимает, как его, на него смотрели люди, он понимает, как нужно вести себя сейчас, чтобы впечатлять руководство нового клуба, болельщиков нового клуба, футболистов нового клуба. Тем более, что он пришел на место тренера, который был популярен среди болельщиков и которого, в принципе, отличал, ну, можно сказать, скромность в поведении достаточно. И поэтому он не хочет быть каким-то противопоставлением ему. Я думаю, что он просто осознанно ведет вот эту линию. Многие люди, наверное, думали, что вот сейчас будет матч с Манчестер Юнайтед, а тут его порвет на части, как бы, да. Ну, а причины ему сейчас нервничать никакой нет. Посмотрим, как игра сложится. Но пока Тоттенхэм побеждает, ему вполне перед игрой...
Очень хорошо, да.
Да, перед игрой с МЮ он тоже вполне может уважительным тоном говорить.
Ну, у самого МЮ в этом, при этом дела печальные. Матч с Астон Виллой стал, ну, я не знаю. И понимаешь, вот и риторика, опять-таки, руководства, что вот, ну, ничего страшного. Ну, вот там Сольшер. Он на таком спокойнике вот об этом всем говорит, с таким непринужденным видом. Знаешь, лицо, блин, вот знаешь, товарищ, ну ты вообще на этой планете? Ты вообще где находишься?
Но он каждую неделю, да, он постоянно практически после каждого поединка, даже ничейного или проигранного, он говорит о том, что он увидел элементы того, что в будущем, это прогресса, который в будущем там даст результаты. Ну, это так, конечно, больше слова. Ну, видишь, Манчестер Юнайтед...
Сейчас у них, кстати, 2 матча с Тоттенхэмом и с Ман-Сити.
Да, да, да. У Манчестер Юнайтед, да, действительно, особое доверие к Сульшеру, к Сольскияру. Ну, оно больше от безысходицы, потому что слишком много дров наломало руководство Манчестер Юнайтед в последние годы. И они не хотят ошибиться еще раз. И поэтому хотят поступить иначе. Тем более, теперь они пробуют уже такой 4-й вариант тренера, клубную легенду. Как бы без тренерских достижений, но клубную легенду. Который... расписывает стратегию. Там же вот писали пафосно в каком-то тексте о том, что в январе или когда-то, когда он еще был временщиком, что Вудвард зашел к нему в кабинет и увидел, как он там рисует уже состав на сезон 22-23, там какие-то схемы рисует. Я думаю, что он просто... И Вудварда это так впечатлило, как человек стратегически мыслит о развитии клуба. Но это, конечно, все здорово. Можно там менять тренеров в академии. Но, если честно, никакие клубы не развиваются стратегически, если не развивается первая команда. То есть, если первая команда не доставляет, ты не можешь развивать структуру клуба. Ну, я не знаю примеров, я вчера думал об этом. Я не вспомнил ни одного примера, особенно среди больших клубов. Все время потом рассказывают о каких-то там foundations laid, там, да, как о том, что там было заложено какой-то фундамент в каком-то клубе, уже по факту успеха в первой команде. Как правило, подгоняют под эти успехи первой команды и объясняют все каким-то глобальным смыслом. Поэтому я в это не верю совершенно. Ну и плюс все сейчас, ну, как-то даже британские журналисты, я вижу, они постоянно дают спуск Сульшеру конкретно. Вот вчера был текст, вроде бы все правильно. Где это было? На Атлетике, наверное. Ну, естественно, они каждый день об этом пишут. Там был текст о том, что ну вот 4 победы в 14 матчах — это просто позор для статуса Манчестер Юнайтед. И Сульшер говорит чушь, когда вот говорит, что позиция в таблице не имеет большого значения. Но при этом там постоянно избегается критика Сульшера. Там все время идет речь о том, что ну это все как бы все очень плохо, но что делать — непонятно. И что, ну, возможно, он делает что-то хорошее, что даст результат потом.
Конкретно об игре не говорят, непосредственно об игровых моментах, что вот конкретно не получается, потому что, ну...
Ну, не получается, ну, они просто, да они не могут на одном уровне весь матч провести. Ну, как бы, говорить, что там виден какой-то замысел в игре, ну, так про любую команду можно сказать, что там виден замысел в игре. Ну, я не знаю, ну, они как бы в какой-то момент они должны проснуться и подумать о том, что они назначили тренера Мольде, тренера Манчестер Юнайтед. Ну, это, я понимаю, что там все очень лирично, все очень красиво. И с тренером МЮ, кстати, везет с болельщиками. Тут Мауриньо прав, они его поддерживали до последнего публично. В МЮ всех тренеров поддерживают публично до последнего, как Фергюсон завещал. Но как бы, что вам мешает закладывать фундамент на будущее, там, я не знаю, перестраивать свою академию, если это имеет такое большое значение, и при этом, ну, доверить первую команду, ну, какому-то тренеру соответствующему этому уровню.
Ну, вот сейчас Маурисио Почеттино начинает разгонять тему вокруг своего будущего, вокруг форсить, да, вот по поводу, что он уже готов приступать на любую работу. И здесь вот, опять-таки, учитывая, что МЮ сейчас матчи с Тоттенхэмом и Ман-Сити, а без, по сути, бесхозными, да, без тренерства, ну, я не знаю, относительно бесхозными клубами там являются сейчас там Арсенал там или Бавария условно, вот, и что, возможно, как раз вот этот период может стать для Сульшера ключевым, потому что, ну, когда у тебя Почеттино вот на горизонте, а, в принципе, до зоны Лиги Чемпионов там, ну, сколько, очков 8, по-моему, у МЮ, да, по-моему.
Нет, я думаю...
Ну, то есть, не время че, вот оно не сейчас, вот не на этой неделе, по сути.
Я думаю, что Сульшеру ничего не угрожает. Его никто не собирается увольнять, и он это знает. И результаты на этой неделе большого значения не имеют. Тем более, я не удивлюсь, если Манчестер Юнайтед добьется каких-то результатов на этой неделе, потому что с большими соперниками им играть проще, опять же, как тому же Эвертону. Понятно, мотивация, можно адаптировать тактику под соперника. Вот, я думаю, что никто его увольнять не собирается. Это большое наше заблуждение.
Ну, хорошо, допустим, не собирается, но какой-то все равно должен быть условно план, что, ну, допустим, у нас все идет очень плохо.
Они спокойно относятся к этому.
Но кого они тогда на рынке будут искать? Когда могут вот основные вот лакомые кусочки, они сейчас могут разойтись просто.
Ну что тут Почеттино, лакомый кусочек? Почеттино хоть один трофей в своей жизни выиграл, а Сульшер в этом году возьмет и выиграет Лигу Европы, к примеру, или выиграет Кубок Лиги, или выиграет Кубок Англии. У них все возможности открываются. Понимаешь, это положение в турнирной таблице их особо не пугает, потому что, ну, они там в своем этом мире видят стратегию, видят развитие клуба в дальнейшем. Плюс они видят, что сейчас, ну вот как было у Мауриньо в первый сезон Манчестер Юнайтед. Есть Лига Европы, выиграем ее, попадем в Лигу Чемпионов. Есть кубковые турниры. И нет никакой проблемы в том, что мы займем пятое или шестое место в чемпионате. И пятое, шестое место, оно как бы там... Ну там все от пятого до пятнадцатого идут рядом.
Да.
То есть и много команд проваливается параллельно, много команд играет нестабильно. И поэтому Манчестер Юнайтед не ощущает себя настолько плохо, настолько... ничтожно они ощущают себя после таких результатов. Понимаешь? Конечно, ну, когда ты это видишь, когда ты... Ладно, если бы это был какой-то другой тренер, но это не предвзятость к Сульшеру. Ну, не вселяет он доверие. Ну, вот он не может вселять доверие. Тренер, который вот работал только в Кардиффе на этом уровне и работал, ну, очень плохо, мягко говоря.
Ну, то есть, кстати, он просто вот этими речами или одурманил их, или
ну, может, он и сам верит, я не знаю.
Не, да дело не в том, то, что верит сам в Сульшер, значения не имеет, то, что он верит, на поле видно. Я просто к тому, почему в этом коматозе находится руководство, почему нету даже мысли о том, что вот что-то может, блин, ну, может, не так делаем.
Но она некомпетентная просто, потому что они знают, что они много всего делали не так, они знают, что они не сильно разбираются в футболе, и они понимают, от этого у них как бы такой комплекс, у них неуверенность в себе и в принятии своих решений. И сейчас они хотят попробовать что-то совершенно другое и боятся еще одного тренера увольнять. Вудвард говорил же, что там с кем-то в беседе, что для него это был болезненный и страшный опыт увольнять каждого из тренеров. Он вспоминает об этом с болью ночью по ночам, насколько это было неприятное ощущение. Как бы понимаешь, ну... Они не знают, что делают до конца. Но это нормально. Это бывает.
Да, но это если уже тут психологический такой...
Нет, ну Вудвард же не идиот. Понимаешь? Он знает, что он не разбирается в футболе. Он знает, что он не понимает многих вещей.
Не, ну я просто сам факт, что если там человеку, блин, ну ему тяжело уволить тренера, то именно, ну, если он, блин, реально ночами спит и...
Не, ну это я преувеличил насчет ночей. Я добавил, не говорил насчет ночей. Но то, что это был болезненный опыт, он говорил. Он попробовал разных тренеров, когда руководил Манчестер Юнайтед, и у него ничего не получается. Там. И он понимает, что либо он что-то не так делает, либо нужно что-то уже делать совершенно другое. Ну, пусть уже будет Сульшер.
Ну, на самом деле, вот и по поводу разных тренеров. А по-хорошему, ну, в случае с... Если мы возьмем за скупки Мойеса, который, ну, по сути, как вообще по рекомендации, да, назначили, то погоня за Ван Галом и Мауриньо, ну, это ж, по сути, погоня просто за статусными игроками. Это как погоня, там, за Погба, за вот чем-то таким ярким, за чем-то таким, вот, ну, у топового клуба топовое, вот, имя, топовая вывеска, вот, топовый тренер, ну, топовое резюме, вот так давай скажем. И ни разу они не... А другая крайность, типа, ну давайте вот теперь от каких-то забронзовелых персонажей перейдем к клубной легенде без опыта или там, ну, с таким опытом сомнительным. Но никакой, мне... никакой-то вот полумеры, ну, то есть никаких вот таких вот полу... Я даже не знаю, как это назвать, то есть полукрайности.
Все клубы большие, там, английские, они все назначают тренеров успешных, они назначают тренеров, которые уже выигрывали трофеи. МЮ просто попытался назначить клона Фергюсона, там, Дэвида Мойса, в котором Фергюсон видел себя более молодого. Это не сработало, потому что футбол изменился, как они посчитали. Руководить топ-клубом сейчас это совсем другая задача. Ну, статус МЮ не такой, как был, когда... Ну, скажем, не то, что статус, другой масштаб этой корпорации в сравнении с тем, когда приходил Фергюсон туда. И они решили, что, ну, нужно брать тренера, который привык работать с большими клубами и выигрывать трофеи. Я думаю, что в самом желании... Тяжело их упрекнуть. Я не совсем понимал по поводу Ван Гала. Ну, точнее, я как бы и понимал, да. Но мне казалось, что его как бы прайм уже далеко, давно позади остался у Ван Гала. И он какое-то произведение впечатлил, производил неадекватное в последние годы еще дома в Манчестер Юнайтед, и там он только укрепил это впечатление. Вот, но в целом, ну, наверное, в этом есть смысл, в том, чтобы назначать успешных тренеров. Сульшер, мне кажется, просто случайность вышла. И навязали как временщика в тот момент. Ну, почему бы и нет, он способен, чемпионат Норвегии закончился, пусть поруководит командой до конца сезона, а тут он такое впечатление произвел. Причем, как видишь, не только результатами, а и тем, что рисовал какие-то там схемы и составы на сезон
22-23.
Не знаю, не знаю я, что сказать по этому поводу, но я знаю одно, что все как бы сильные команды, все сильные клубы, они строятся от успехов первой команды. Если Манчестер Юнайтед, ну, он не сможет так долго продолжать. Может, они надеются до конца этого сезона, вот что у них будет, как тогда с Мауриньо, что они, может, в четверку не попадут, но в других турнирах компенсируют это все. Может быть. Но если этого не будет, а я не уверен, что это будет, если честно. Я не уверен, что Сульшер выиграет трофей какой-то.
Надо покорять Астану.
Ну, там, да, там были.
Так, а поговорим теперь, мы много говорили, опять-таки, уже повторюсь, вообще, ну, пока первая половина сезона, она просто об увольнениях, а тех, кто на горячем стуле, она вот именно от тренерского, первый круг, вообще главный нарратив, это тренерский нарратив. Уволили у нас Унай Эмери, отмучился товарищ. Ну, в принципе, это читалось уже очень давно, и вопрос, ну сколько уже можно было, ну, вот так вот получилось. Фредди Юнберг. Сейчас тут все интерима у нас, правильно же? Uh-huh. Вот, а первый матч с Норвичем, ну, опять-таки, вряд ли многое изменил.
Совсем другую команду увидели.
Да, потому что это ведь все очень хорошо накладывалось на то, что происходило в Арсенале до этого, и то, как Норвич Ну, блин, знаешь, складывается впечатление, мы с тобой, как ты помню, после какого-то подкаста мы с тобой шли по улице, и вот говорили о Норвиче, что вот там на Фарке там вот был такой в первом, на старте сезона, что вот о нем много говорит, что вот прогрессивный коуч, что Норвич и команда, которая играет в футбол, и, блин, ну, после матча с Арсеналом то же самое хочется сказать, хотя после матча с Арсеналом то же самое можно сказать и про Уотфорд.
Тогда с Арсеналом все могут играть в футбол.
Вот, и это настолько...
Арсенал реально дает всем играть в футбол. Они настолько медленно там играют в защите, они настолько пассивно играют в защите.
Это вопрос вообще защиты. Это вопрос организации. Вот, кстати, да, по поводу вот обороны. Это вопрос непосредственно обороны в первую очередь? Или это все-таки психология?
Да я думаю, и то, и другое. Вот и Гарри Невилл после увольнения Эмери, я как-то... Мы тут всегда критиковали Эмери, я, в принципе, согласен, что он, ну, он не очень хорошо работал, сам себе насоздавал проблем, но Невилл, в принципе, правильно тоже написал о том, что, ну, там жалкие просто футболисты некоторые в составе Арсенала, вот они жалкие, они, ну, они слабые игроки, по факту. Это проблема вообще вот скаутинга, проблема этого трансферной политики, кого они подписывали вообще, да, ну, все эти Сократисы, Папастополосы, ну, Джака тот же. Кто там еще в обороне играет?
Давид Луис.
Давид, ну так, так Давид Луис — это бренд-нейм, это лучший там, понимаешь? Давид Луис. Ну это понятно, что его там этот Журавчан навязал в последний день трансферного окна, но это уже такое. Но сам факт, это лучший защитник, который там есть.
Ну это ужасно.
Да.
Но они заплатили большие деньги за Тирни, который не играет.
Да.
И, ну, Беллерин там с травмой провалялся. Вот,
ну... Беллерин очень слабо играл сейчас, когда вышел. Ну, можно понять, что он после травмы.
Ну, да, да. А в целом, конечно, ну,
очень, там все очень много печально. Слабых футболистов в составе Арсенала, и любому тренеру будет сложно. Изменить это будет сложно. Там действительно нужны новые защитники. Хотя, конечно, и сейчас можно играть лучше, но тогда пострадает атака. Нельзя сказать, что атака, она впечатляет как-то и так без этого. Поэтому я думаю, что Фредди Юнбергу будет достаточно сложно.
Ну, в общем, на трансферном рынке, наверное, первые инвестиции должны быть в любом случае в защиту или в полузащиту.
Да, ну, да, инвестиции они-то делали, понятное дело, просто во что именно они инвестируют свои деньги.
Ну, я имею в виду такие инвестиции, ну, 9 миллионов за Давида Луиса или 10, ну, это тяжело даже инвестиции назвать.
Не, ну, вот это я имею в виду, там, Пепе.
А, ну, в этом плане, да.
Этот Тирни, опять же, ну, Сибальяс, ну, понятно, он там был в аренду взят, но, тем не менее, инвестировали. Инвестировали в состав. У Арсенала, конечно, большая проблема — это вот то, что их вот эта финансовая скупость, судя по всему, это очень серьезная проблема, которая их там ограничивает в выборе некоторых игроков. И, видимо, они какие-то варианты принимают просто потому, что они выгодные финансово каких-то футболистов, которых им предлагают, потому что там зарплатку можно такую. Нормального игрока она будет чуть больше, но мы возьмем того. Ну, вот так это выглядит со стороны. Я не нахожусь внутри клуба, не знаю, но судя по всему, по тому, как они работают, судя по всем этим историям каким-то безумным, где увольняют по 5-6 тренеров молодежные команды, потому что они попросили повышение зарплаты. Ну, да, точнее, академии или в таком духе. Ну, это выглядит...
Ну, это вот... экономия на презервативах.
Ну, да, выглядит именно таким образом. И Арсенал сейчас, если так абстрагироваться вообще от того, что показывают команды, и взглянуть, ну, у них состав, ну... Ну, в лучшем случае, седьмой в чемпионате, может быть. Я думаю, что... Ну, Лестера сильнее состав.
Да, очевидно.
У остальных пяти команд, которые как бы формируют большую шестерку, сильнее состав. Сильнее состав у Лестера. Я думаю, что у Вулверхэмптона состав не слабее, чем у Арсенала, скорее всего. Это просто подбор игроков. А если еще и тренер там что-то куролесит, как с Эмери было.
Ну, то есть мы сейчас приходим к тому, что в ростере Арсенала единственный, да, топ-игрок — это Абамиянг.
Ну, если... Не, ну...
Топ игрок.
Ну, Лаказет, ну, тоже сильный.
Ну, Лаказет, ну, наверное, чуть-чуть ниже идет.
Ну, чуть-чуть ниже, но все равно это игрок высокого уровня. Изил, ну, понятно,
ну,
что...
Ну, Изил, наверное, уже, я думаю, вряд ли он уже как игрок высокого уровня может котироваться где-либо.
Пепе...
ПП.
Возможно.
ПП возможно.
Ну, никто не знает наверняка. Может, не так и не узнает никогда. Ну, да, больше никто на ум,
ну,
не
там,
приходит.
Ну, Сабалиса статуса как такового,
да,
нет. Ну,
куда?
Это такое.
Как и Тирни, в принципе... То, что он показывал в Селтике, это, конечно, здорово. Нужно же показывать и на этом уровне. Беллерин мог бы быть им, но Беллерин после травм.
Хотел тебя спросить, как ты относишься к Гендузи? Очень, вот я на нем никак не могу мнение о нем сложить. Сколько смотрю уже, блин, вроде... Вот вроде, ну вот в нем весь Арсенал, знаешь, тоже. Вот такой молодой пацан, горячий, и вроде как-то и вроде не бездельники и могли бы жить, но, блин, как-то вот между молотом и наковальней.
Я с тобой согласен, наверное, в том, что в нем весь Арсенал. Но ты видишь, как его сильно полюбили болельщики Арсенала. И понятно, почему полюбили, потому что он играет как бы так страстно. Им в полузащите этого очень давно не хватало. Ну и Торейра, в принципе, играет страстно, но Гиндузи особенно страстно. Но при этом он уже играет нестабильно, он же играет не так качественно, как хотелось бы, да. Его любят в первую очередь за самоотдачу, ну и за некоторые какие-то очень хорошие матчи. Ну и просто Арсенала много лет эта проблема с центральными полузащитниками, с опорными. Им хотелось увидеть чего-то вот такого вот у себя в центре полузащиты. Ну понятно, что пока он не сформировался в такого уж футболиста, на которого можно положиться в полной мере. Так что да, в какой-то степени он действительно похож на весь Арсенал, согласен.
Что с этим составом может сейчас делать Фредди Ljungberg?
Да, я не знаю. Я не знаю, кто такой Фредди Ljungberg как тренер. Он вообще не тренер. То есть он поработал там в штабе в Вольфсбурге 2 недели, ну и может чуть-чуть больше. Поработал в Арсенале с молодежной командой. Естественно, можно сейчас читать эти огромные тексты о том, как он себя проявлял, там, как он с кем общался, какой он внимательный к деталям. Ну, так про все говорят, когда они получают работу, что они все очень внимательны к деталям и перспективны. Как оно будет на деле, это совершенно неизвестно. И сложно представить. Сложно представить, какой тренерский талант у Фредди Ljungberga. Но первый матч вот как раз с Норвичем показал, что проблемы глубже, наверное. Ну, не было вот такой разницы, знаешь. Я понимаю, что, ну вот как разница была, когда Сульшер пришел в Манчестер Юнайтед, когда было видно другой уровень самоотдачи. То есть он ничего, может, как тренер и не делал, но видно было, что просто смена человека во главе, она как бы заставила футболистов бежать вперед, потому что у них, они там устали от прежнего режима. В Арсенале вот такого не было. Вот как они играли неделю назад с Саутгемптоном, так они приблизительно играли и с Норвичем. Как они играли с Айнтрахтом, так они играли и с Норвичем. То есть какая-то такое вот уже вросшее в них отсутствие дисциплины, я не знаю. Интересно будет посмотреть на игру с Брайтоном. Теперь у Ljungberga было больше времени. Возможно, он-то как раз, в отличие от Сульшера, возможно, будет там не просто улыбаться. Возможно, он найдет какие-то действительно решения тактические. Или кому-то из футболистов поможет раскрыться. Он работал с некоторыми из них, с Виллоком, там, с Сакой.
Да.
Но, знаешь, бывают такие ситуации. Ну, не все молодые, они перспективные, да. Некоторые молодые, они просто молодые. Ну, вот бывает так. Футболист просто молодой.
А потом становятся старыми.
Да. А ведь знаешь, как вот с тем же Манчестер Юнайтед, как там носятся все, да, что у нас... Это тоже, кстати, возвращаясь к Манчестер Юнайтед, это тоже такое давление над ними постоянно, что должны... Это наши традиции, чтобы играли выпускники академии там обязательно. Ну, если они слабые, но если они не соответствуют этому уровню. Если единственный, кто соответствует, это Рашфорд, объективно. Ну, Лингард соответствует, там периодически был у него какой-то период, но Рашфорд соответствует. Но если другие не соответствуют, ну, невозможно делать вид, что это выдающиеся футболисты, и они должны играть постоянно. Вот так же и в Арсенале.
После Брайтона у Арсенала выезд к Вестхэму, потом игра в Лиге Европы, дальше игра с Ман-Сити, Эвертон, Борнмут, Челси и Ман-Юнайтед. Ну, такой не сладкий календарь.
Да, можно брать 12 очков. То есть было бы желание, знаешь.
Да нет, но тут, мне кажется, даже при желании, наверное, было бы желание, но компетенции не хватает.
Ну, я согласен, но соперники тоже такие не железные, не стальные.
Заканчиваем мы подкаст еще одним увлечением. Кики Санчес Флорес покидает Уотфорд после 3 месяцев, по-моему, даже не полных 3 месяцев работы. И на данный момент у нас уже Уотфорд будет, я не знаю, это как-то по твоему вопросу, это сейчас будет 3-й тренер, а сколько их вообще будет по итогу сезона?
В Уотфорде?
Да, в Уотфорде.
Да может и 3, может быть, я не знаю, ну как пойдет. Но обычно 3-го тренера, как если к такому приходит, то обычно 3-й тренер все-таки позже. Это уже где-то к весне, знаешь, как Фулхэм в прошлом сезоне, к весне. Или Фулхэм до этого, когда у них были... Сначала был Магат, потом Рене Миленстейн был.
Еще там отличный был сезон, да.
Они тоже любители этого. Вот у них было 3, а тут 3-й уже в декабре. Это, конечно, с опережением графика они идут. Ну, может, зависит от того, кого они назначат и как пойдет.
До спасения всего 6 очков. До 17 места 6 очков. Вот дальше идет с 15-16 7 очков. Ну, не все потеряно.
Нет,
объективно,
ну, конечно,
не все потеряно,
да.
Тем более всего-навсего 14. Блин, слушай, реально кажется, что вот Хави Грасию вот по такому, блин, уволили его после скольких матчей?
После 4.
После 4. Как вообще такое может быть? Ну, как это работает?
Ну, они привыкли увольнять тренеров, привыкли действовать решительно, хоть с Кави Грасси они на секунду и задумались о том, что теперь у нас есть специалист, с которым можно сотрудничать долго. Но для них это в порядке вещей. Они очень
четыре матча.
Да, но там проблема была в том, что команда сдала в конце прошлого сезона. Это тоже нельзя.
Ну, товарищи не вышли из комы просто.
Да, у него статистика, по-моему, такая же, как и у Флореса была. 10 последних матчей и одна победа в 10 матчах.
Да.
Ну и они самоуверенно поступили, потому что у них был вариант с Флоресом. С Флоресом они его уволили, но у них варианта нет. Там вчера обещали, что сегодня мы уже наверняка сегодня узнаем имя нового тренера.
Про Криса Хьютона говорили.
Ну да, сначала они говорили, что... Ну, первая информация была, конечно, что Уотфорд будет традиционно искать тренера на континенте.
Да.
Потом оказалось, что на континенте никого нет.
А как там дела у Мацари?
Ну, Мацари, ну там еще более-менее, ну все шутят по поводу Марко Силвы, но Марко Силва не вернется.
Это тоже отлично.
Да, потому что ну они там все посрались откровенно с Марко Силвой, и Марко Силва не будет тренировать в Уотфорд. Мацари вообще никто не любил в Уотфорде, хотя он работал, ну в принципе, нормально, так же, как и все остальные на одном уровне. Вот. И оказалось, что никто даже на континенте уже, даже там не осталось каких-то второсортных тренеров, которые готовы были бы сейчас вот взяться за эту работу. Но если ты приходишь в клуб, где двух чуваков уволили, уже 14 туров сыграно, уже двух уволили, и команда идет на последнем месте. Зачем оно тебе надо? Сколько ты продержишься там?
И, ну, может, баблишко срубить, разве что.
Ну, разве что.
Ну, баблишко... и то, сколько же ты там подымешь там в Уотфорде?
Ну, люди, которые дорожат репутацией, скажем, но так, они, да, сомневаются. Поэтому это может быть молодой тренер. Наиболее очевидный вариант для меня – это Трой Дини.
Ой-ой-ой, радикально под проблемой.
Играющий менеджером команды, это вот абсолютно нормальный вариант. Он за эту работу возьмется, он имеет авторитет в команде, его поддержат все болельщики. Ему не нужно там переживать за свою репутацию в каком-то смысле. Да?
Ну, в общем, персона, вокруг которой могут люди сплотиться.
Могут сплотиться, да, и кому нечего терять, наверное. Ну, Алан Ширер тоже когда-то так думал в Ньюкасле.
Да, это отличный был заход.
Ну, Дини простительный, Дини все-таки... ночью играет. У него, наверное, и лицензии нет. Хотя, может, он и проходил какие-то курсы. Рабочий вариант. Крис Хьютон, ну, понятно, да, ну, нормально. Но мне больше нравится вариант с Пол Клемент. Вспомнили о существовании. И главное, почему, вот кому... Но опять же, наверное, это тот, кто просто может согласиться. Кому уже нечего терять давно.
Кто может согласиться.
Но они не выбирают как бы из каких-то там, знаешь, а хотелось бы нам вот этого вот тренера.
Надо к Мендешу обратиться. Мендеш там, может, за кромов португальских лиг.
Может быть, там кто-то сейчас в академике талантливый или где-то...
Ладно, ближайший календарь Уотфорда: Лестер, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Ман Юнайтед, Шеффилд Юнайтед, Астон Вилла, Вулверхэмптон.
12 очков при правильном подходе.
Отличный повод, да, выйти из зоны вылета. Ладно, будем на этом заканчивать. Подкаст Boxing Day, Дмитрий Липский, Иван Громиков. Подписывайтесь на нас в соцсетях, а также Apple Podcast и Google Podcast. И услышимся.
Удачи.